Несколько месяцев назад в Глазго открылся новый культурный центр «Трангейт 103». Среди его хозяев – кинематический театр-галерея «Шарманка», созданный бывшими петербуржцами Эдуардом Берсуцким и Татьяной Жаковской. Его историю рассказывает театровед Наталья Казимировская.
Эдуарда Берсуцкого я встретила впервые в начале 80-х годов в Питере в гостях у Евдокии Петровны Кузьминской, матери уехавшего уже к тому времени в Америку поэта Кости Кузьминского. Берсуцкий пригласил меня посмотреть его произведение. Он жил на Московском проспекте у метро «Электросила», и вся его квартира была заполнена, как мне тогда показалось, какими-то полыми стволами деревьев, внутри которых на разных уровнях размещались маленькие вырезанные из дерева фигурки, возникали какие-то сетки, сюжет. Берсуцкий нажимал на невидимые кнопки или рычаги, и все это начинало крутиться, вертеться, подсвечиваться, жить своей жизнью. Это было чудо, волшебство, магия. А за окном хмурый грязноватый рабочий район, серые усталые люди, потоками вливающиеся в здание метро. Творческое становление Эдуарда Берсуцкого пришлось на 70-е годы, период пышного расцвета питерского андеграунда. Он выставил свои работы на прогремевшей выставке авангардного искусства в Доме культуры «Невский» и вошел в компанию тех, кого сегодня считают представителями культурного явления, называемого «Газоневщиной», по имени двух знаменитых питерских выставок в Доме культуры «Газа» и Доме культуры «Невском». «Газоневщина» — это было не просто узкоцеховое художническое явление, но общекультурное. Цеховые границы между художниками, поэтами, фотографами и просто сочувствующими, как вспоминают газоневщики, почти не существовало. Книги, изданные в серии «Авангард на Неве», «Газоневщина» определяется как игровая площадка, на которой проявили себя разные таланты – художники, фотографы, поэты, писатели, коллекционеры, искусствоведы. И не случайно встреча Берсуцкого и известного питерского театроведа и режиссера Народного театра «Четыре окошка» Тани Жаковской привела к коренным переменам как в его личной жизни, так и в его творческой судьбе. Жаковская была потрясена талантом и личностью Берсуцкого. Она начала действенно и активно помогать мастеру создавать свой театр – театр движущейся скульптуры, театр кинемата.
В 1988 году меня привели в квартиру под номером 50 на Московском проспекте города, тогда еще Ленинграда. Совершенно нормальный подъезд, совершенно нормальная лестница, совершенно нормальный вход в квартиру. Потом открывается дверь. Я, в общем, не поняла, куда я попала, потому что это было совершенно явное пятое измерение. Там был целый мир. У меня был почти испуг, потому что я не понимала, как такое может где-то помещаться в обыкновенной комнате, обыкновенной питерской квартиры. И, на мой взгляд, это был лучший театр, который я видела в своей жизни. Это был театр без живых актеров. Я могу подвести теоретическую базу и сказать, что это осуществленная мечта Гордона Крэга, или, если смотреть еще больше вглубь веков, осуществленная мечта фон Кляйста, который писал о том, что есть вещи, доступные марионетки и недоступные живому актеру. Но вот если бы еще и нашелся такой гениальный механик, который бы еще так, чтобы не было, еще и кукловода не было бы нужно, чтобы еще марионетка была механической, вот Берсуцкий это создал. Это была вселенная. Это выглядит как средневековый город. Это модель мира, в котором есть ярмарка, практически как городок аттракционов, как игровой такой кинемат, горбун, где там все жонглеры, клоуны, акробаты, цирк, так как мы любим в детстве. Потом это Вавилон, Вавилонская башня, где все что-то делают, и ничего не происходит. И это наша взрослая жизнь. И замок, который выглядит как машина Франца Кафки, это как тюрьма, пыточные агрегаты. Это то, через что мы все проходим раньше или позже в нашей жизни. И корабль, который такой железный корабль дураков, который никого никуда не может увезти. Но мы все как-то пытаемся куда-то уехать. И маяк рядом с ним, как вот вход в гавань. А на этом маяке три этажа, там астроном, алхимик и механик. А наверху еще ангел. Все это был мир.
Летом 89-го года кинематы Берсуцкого переехали из его 18-метровой комнаты, к тому моменту забитой им до отказа, 80 квадратных метров бывшего детского садика «Электросилы» на Московском проспекте 151А. И там к новому 90-му году открылся кинематический театр «Шарман». Один из сотни новых театров, выросших в эту перестроечную пору в Петербурге, как грибы после дождя. Возможно, его жизнь оказалась бы такой же недолгой, как у большинства коллег, если бы среди первых зрителей не оказалось пары туристов из Шотландии. Замечательно, замечательного скульптора Тима Стеда и его жены лингвиста Мэгги, которые стали верными друзьями шарманки. Берсуцкий увлеченно заполнял пространство театра. Вдохновленный выставкой знаменитого швейцарского скульптора-кинематиста Тенгли, который он увидел в Москве в 90-м году, и не связанный больше необходимостью зарабатывать на жизнь работой в котельной, он построил масштабный кинематический триптих «Пролетарский привет» мэтру Жану Тенгли от мастера Эдуарда Берсуцкого из «Колыбели трех революций». За 15 минут три кинемата «Карл Маркс», «Кремлевский мечтатель» и «Осенняя прогулка в эпоху перестройки» разыгрывают краткий курс истории коммунизма в России. Премьера совпала со днем августовского путча в 91-м году, а через две недели туристы из Швейцарии сообщили о смерти адресата послания Жана Тенгли. В 91-м году шарманка выехала на свои первые гастроли на фестиваль в Утрехт. Спектакли проходили в музее от музыкальных часов до шарманок среди богатейшей в Европе коллекции механической музыки. Успех был феноменален. Количество спектаклей пришлось утроить, чтобы вместить всех желающих. У Тима и Мэгги Стед, которые пытались организовать гастроли шарманки в Шотландии, появился серьезный козырь. В конце концов, они заразили своим энтузиазмом директора глазговских музеев Джулиана Сполдинга.
Когда я впервые увидел шарманку, я сразу же понял, что должен сделать что-то с этими произведениями, хотя и предчувствовал, что это доставит мне множество проблем. Сейчас-то я уже знаю, насколько верным было это предчувствие. Но помочь шарманке было абсолютно необходимо, ведь эти творения совершенно уникальны.
Ситуация в России, между тем, резко изменилась. В книге «Газоневщина» авторы цитируют Эдуарда Берсуцкого, отвечающего на вопросы о причинах, вынудивших его покинуть страну.
Нам сказали, что за помещение на Московском проспекте мы должны платить $500 в месяц. В те годы это была для нас немыслимая сумма. В этот момент нам предложили сделать выставку в Лейпциге, и мы поехали туда. Я тогда не думал, что останусь. Мы собрали все, и железо, и деревяшки. Выставка была в огромном помещении, длилась месяц. Это произошло в 1993 году, в мае. Туда приехал директор музея города Глазго Джулиан Сполдинг. Сказал, что покупает три работы, так как собирает экспонаты для будущего музея современного искусства. Это человек смелый, умный, авантюрный. Он очень любил Жана Тенгли. Но Жан Тенгли к этому времени умер, наверное, поэтому он занялся моими работами. Я тогда еще не понимал, что это такое. Деньги, фунты, доллары. Я сейчас этим не очень интересуюсь. Он предложил нам выставку в Глазго. Я не сказал ему «нет», как вы понимаете, возвращаться нам было некуда. Но мы и отвезли все в Шотландию.
Жизнь в Шотландии началась в деревне Бленсли, где Тим и Мэгги сняли для русских маленький полуразвалившийся коттедж. Готовясь к выставке, Эд построил два кинемата в бывшем коровнике, а в бывшей конюшне еще один. Когда эти кинематы уехали на выставку в Глазго, он в том же коровнике соорудил «Титаник», который был немедленно куплен Сполдингом. Музыку Альбинони Берсуцкий использовал для своего кинемата «Титаник». Эта работа Берсуцкого посвящена Рите Климовой. Рита Климова, подружка Иосифа Бродского, Револьта Пименова, Кости Кузьминского, а также всей прочей тусовки 70-х. Она была судима и посажена за распространение самиздата. Берсуцкий до этого вообще политикой не интересовался. Делал свои игрушки в фольклорно-лубочном стиле, а тут его достало. Он день за днем сидел на ее процессе и по сей день вспоминает, как в бессильной ярости шел по фонтанке следом за коротконогой прокуроршей. После этого процесса стиль его работ кардинально изменился. В них вошли Кафка и Босх. Рита Климова писала ему из ссылки, а вернувшись в Питер, тяжело больная, часто приходила в шарманку. В 1994-м, во время первой выставки в Глазго, Эд и Татьяна вытащили Климову в Шотландию уже едва живую. Amnesty помогла организовать консультацию в онкологическом центре в Эдинбурге. Врачи за нее круто взялись. Переливание, химиотерапия, радиотерапия, и она ожила на глазах. Ей дали с собой гору лекарств, Денег никаких не взяли. Сказали, проживет еще лет 10, надо только кровь проверять и раз в 3 месяца переливать. Через 3 месяца она умерла в приемном покое на Березовой. Не было крови для переливания. Эд делал тогда «Титаник» и слушал «Альбиони». И у него все это кликнуло вместе в голове. Обреченный полет в никуда всей этой компании мечтательных чудиков с короткими крылышками. Но все-таки полет. В 95-м Глазговский горсовет предоставил шарманке помещение для галереи и мастерской. К 2003 году Берсуцкий все это пространство забил полностью, построив еще 50 кинематов. «Русская тройка» и «Пизанская башня», «Аврора» и «Крестоносец», «Ноев ковчег» и «Мастер и Маргарита», «Шаман» и «Мост Ватерлоо». Фонограмму к одному из кинематов записал старый друг Берсуцкого, художник Борис Аксельрот, «Аксель». Еще одна легендарная фигура питерского андеграунда. Это в мансарде Акселя, где собирались музыканты, художники и поэты, Анри Волохонский когда-то за полчаса написал едва ли не самый популярный текст эпохи «Над небом голубым есть город золотой». Атмосфера сборищ в мансарде не понравилась компетентным органам, и Акселя вынудили уехать из страны, дав 72 часа на сборы. 20 лет спустя Эдуард нашел старого друга на берегу Галилейского моря. И вот теперь голосом Акселя поет и одновременно крутит ручку шарманки здоровенный печальный бык-монстр с вывернутыми губами, огромным вспухшим носом. Из широченных ноздрей, как крупные капли, повисли 2 грязно-коричневых шарика, которые движутся в такт музыке. «Разлука ты, разлука!» — хриплым, тоскливым голосом выводит этот жутковатый, сопливый шарманщик, притоптывает страшной железной ногой в огромном ботинке, как в протезе. Кинемат называется «Автопортрет с обезьянкой», и маленькая поникшая обезьянка тоже присутствует где-то внизу, под стулом, между ног у великана.
«Разлука ты, разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит, лишь матерь земля».
Как у него возникают темы, он и сам объяснить не может. Он человек интуитивный, я с ним 20 лет работаю, я не знаю, как у него башка устроена. И откуда это все берется, он сам не знает, объяснить этого не может. Иногда от какого-то заводка идет от того, что какую-то старинную часть машины какой-нибудь ему дали, какую-то деталь. Там, например, я на eBay нашла ему яблокорезку индустриальную, сделанную в Америке в 1870 каком-то году. Через 2 месяца она превратилась в кинемат, который называется «Едоки яблок». И там, значит, она превратилась в лошадь, у которой яблоко перед мордой, а на спине у этой лошади сидят Адам и Ева ему предлагает яблоко, а он так думает, отворачивается от нее, отказывается от этого дела, потом поворачивается опять, она ему опять предлагает, он опять думает, отказывается. И так это все ходит по кругу. Это все вот возникло из вот этой машины. Иногда это его сновидение или его не сновидение, это просто дневное видение, не во сне. Не знаю, когда это его посещает, но что-то его посещает. Он сам говорит, что это не он сделал эти кинематы, они сами выросли, а он только им помог, значит, воплотиться в жизнь. Он из людей, которым диктуют. Вообще-то он, собственно говоря, раб ламп. Он ничего другого не делает и делать не может. То есть, если его попросить вбить гвоздь на кухне, значит, будет выбита штукатурка, будет поломан гвоздь, упадет молоток. Значит, как я говорю, у него в мастерской 2 руки правые, а вне мастерской 2 руки левые. Совершенно непонятно, это просто другой человек. В мастерской он привык проводить 12 часов в день, 7 дней в неделю. Ну, ему теперь 70, значит, он теперь проводит 10 часов в день, 6 дней в неделю. Субботу я отвык. воевала, значит, суббота мы ездим на природу.
В 1999 году Эдуард Берсуцкий и Тим Стед осуществили, наконец, совместный проект, о котором мечтали много лет. Построили часы «Миллениум» для Королевского музея в Эдинбурге. Это огромная 11-метровая башня, похожая одновременно и на готический собор, и на дерево, обгоревшее во всех пожарах 20 века. Несколько раз в день в ней разыгрывается механический спектакль на темы века минувшего. Внизу дрессированная обезьянка крутит тяжелые колеса государственной машины и сторожит заключенного, вырезанный из дуба древний дух. В нефе люди, как вы и я, заняты своими любимыми играми, и маятник зеркала включает зрителей в число действующих лиц, между тем, как троица диктаторов увлеченно работает пилой, перерабатывая чьи-то жизни в опилки, а наверху кружится бесконечный круг отлетевших душ их жертв. Тут и посаженный на кол интеллигент, и инвалид войны, и еврей, придавленный огромной шестиконечной звездой, обнаженная женщина, опутанная колючей проволокой, и другая, обнимающая скелет давно погибшего возлюбленного. Часы «Миллениум», первоначально построенные как временный объект, стали одним из самых популярных экспонатов музея и вошли в его постоянную коллекцию. В центре новой галереи особое пространство для старых кинепатов, того же объема, что комната в квартире номер 50 на Московском проспекте, где он их построил, 18 квадратных метров. Более молодые кинематы расположились на оставшихся 280 метров, за исключением Пизанской башни, которая не влезла по высоте и теперь будет жить в Иерусалимском музее науки. Два выставочных набора «Путешествующий цирк» и «Готическая кинетика» будут отдыхать между гастролями в отапливаемом подвале. Скучать им, судя по всему, не придется. В прошлом году они участвовали в фестивале в Лондоне и в Лилле, недавно закончилась трехмесячная выставка в Гранаде, а летом они будут играть спектакли в Тель-Авиве. Там их уже ждут поклонники-шарманки. Несколько лет назад выставку в Иерусалимском музее науки посетило 40 тысяч человек, а два кинемата, один заказанный, другой недавно подаренный музею, прописаны там постоянно.
Сейчас главным работником нашего театра оказался мой сын Сережа, который первый раз увидел эти кинематы, когда ему было 6 лет. Сейчас ему 30. Он получил образование уже здесь, в Театральной академии Глазго. С нами он работает с 12 лет. И он, в общем, замечательный художник по свету театральный, очень успешный. Мы невольно тормозим его карьеру, потому что действительно сейчас пошло огромное количество гастролей. Он практически технический менеджер шарманки, плюс он делает весь свет и всю фонограмму, скажем. Новую галерею построил он, я к этому вообще не притрагивалась.
В прошлом году экспертный совет «Золотой маски» порекомендовал показать шарманку в программе «Маска плюс», но администрации фестиваля не нашлось средств. Так что единственный представитель шарманки на родине – небольшой кинемат, который Эдуард подарил музею нонконформистского искусства на Пушкинской, 10 в Петербурге. Навеянный Берсуцкому воспоминаниями послевоенного детства, безногий инвалид на тележке, которая стала его домом и миром, сережет вход в хранилище памяти о Газаневщине и о тех выходцах из России, многих из которых уже нет, а многие – далече.
Историю театра галерея «Шарманка» рассказывала Наталья Казимировская. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must be...